календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Анатолий Александрович. Добрый день. С визитом в Питер редкая возможность побеседовать.
Ну, не то, что совсем уж редкая, я все-таки худо-бедно 2-3 раза в году в Питер заезжаю.
Но, зачастили,
конечно,
да?
Хотелось бы чаще.
Про текущую ситуацию. А вот вчера, так сказать, приурочив, по всей видимости, к пресс-конференции президента, устроили возле здания ФСБ стрельбу. Кто бы это мог быть?
Это приурочили скорее уж не к пресс-конференции, а к сегодняшнему
дню чекиста.
Собственно, и президент там же был на торжественном вечере с концертом накануне праздника. Кто мог быть? Ну, чекисты многим не по вкусу.
Ну, уже сообщают, что славянин живет где-то там в Подольске, жил или где-то там.
Ну, то, что славянин, это не принципиально.
Мама сказала, что по телефону постоянно общался с какими-то арабами на английском языке.
Ясно. Ну, есть у многих народов поговорка, которую я знаю на двух языках. По-болгарски «потурица горше за турка», а турецкий хуже турка. И на идиш «а гемахте маршайфе эргерфы на геборен» – «сделанная ведьма хуже рожденной». Впрочем, есть еще и вариант на русском, принадлежащий Владимиру Ильичу Ульянову. Обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русских настроений. Вот.
Но то есть всем случае это заметно, да?
Да, в данном случае, очевидно, человека хорошо накачали всякой крышесрывающей дрянью, устной, я имею в виду, не наркотиками, но, слава богу, наши мозги можно вышибить множеством способов, не только химических. Вот. Накачали его какими-нибудь светлыми идеями по поводу всеобщей радости, которые мешают кровавая гобня, и вперед.
Мы за все хорошее против всего плохого.
Ну да. Кстати, насчет фразы Ульянова, она была сказана при довольно забавных обстоятельствах. Дело было в 22-м году, когда обсуждали, на каких условиях собирать союз республик.
Это вот когда закладывали атомную бомбу.
Да, Владимир Владимирович, естественно, критикует получившееся устройство союза вполне обоснованно, но у меня ощущение, что другого выхода тогда не было.
Естественно, да.
Что всякие мелкие местечковые и аульные деятели, распробовав вкус независимости, когда над тобой никого и за твою дурь спрашивать некому,
а все деньги тебе,
очень не хотели идти снова в единое государство. И у меня сложилось ощущение, кстати, Юрий Николаевич Жуков в книге «Первое поражение Сталина» придерживается, в общем, сходного мнения, что при тогдашнем раскладе другого варианта собрать страну, пожалуй, что и не было. Так вот, в этом смысле мне хорошо запомнились требования грузинских коммунистов.
Так-так.
Ну, мы из всех из них более всего слыхали об отце и дядях Булата Шалвовича Акуджавы, но когда я посмотрел, чего они требовали в начале 20-х, я удивился, что они дожили до 37-го года. По большому счету, нарывались так, что могли погибнуть намного раньше, причем за дело.
Что ж там было?
Ну, вот некоторые требования, которые грузинская компартия предъявляла к будущему союзу. Всякий, переехавший на постоянное жительство в Грузию, должен заплатить, ну, 50 тысяч рублей, тут трудно сказать, каких именно, как раз в то время несколько раз проводили деноминации. Но это примерно была сумма в несколько годовых окладов высокопоставленного служащего.
Неплохо.
Да. Ту же сумму должен заплатить жених не грузин, берущий в жены грузинку.
Высоко себя ценили,
да.
Акуджавы.
Ну, там не только они, там на диване тоже целый клан, там еще несколько было. Вот. При этом правительство Грузии сохраняет за собой право расторжения любого межнационального брака на своей территории. Вот. Но это мелочи. Главное требование было, что все налоги, собранные в Грузии, остаются в распоряжении властей Грузии, но при этом Грузия сохраняет за собой право требовать дотации из союзного бюджета.
Как интересно. Это типа взрослые люди такое предлагали, да?
В общем, когда Григорий Константинович Орджоникидзе, тоже грузин, но успевший повариться, так сказать, в общерусском бульоне, попытался им объяснить, что какое-то из их требований, мягко говоря, их же позорит, один из этих деятелей ЦК Компартии Грузии заявил ему: «Это тебя армяне купили». Орджоникидзе, не говоря худого слова, дал ему в морду довольно основательно.
Завершил дискуссию.
Да, тот драться не стал, оценив соотношение физических возможностей, а пожаловался в союзный, точнее, в российский ЦК.
Угу.
Союзного еще не было. И ЦК прислал разобраться польского дворянина Феликса Сченсного Эдмундовича Дзержинского. Ну, почему два имени?
Ага.
И Феликс и Сченсный означает «счастливый»,
ага,
по латыни и польски. Он родился таким хилым, что родители на всякий случай дали ему два благоприятных имени в надежде на то, что Бог обратит внимание. Ну, действительно, обратил. В общем, Феликс Эдмундович еще в детские годы избавился от этих хворей. Умер он вполне зрелым человеком от инфаркта, спровоцированного острой дискуссией на заседании Высшего совета народного хозяйства, которым он тогда руководил.
Ну, с такой работой, да, тяжело.
Вот. Кстати, хозяйственником он был прекрасным. Вот, так вот, он изучил вопрос, пришел к выводу, что Орджоникидзе прав, и порицания заслуживают местные товарищи. После этого Ульянов в сердцах и сказал: «Обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русских настроений».
Я бы еще вдогонку сказал про две вещи. Первое, что когда этот самый террорист принялся, открыл огонь, то ряд сотрудников побежал к нему, никто не разбегался, а все четко исполняли свои служебные обязанности. Если правильно понял, один человек погиб при исполнении служебных обязанностей. Это к вопросу там, кто как службу несет и что для этого надо. Можно ли опять, ну там, естественно, подняли вой в либеральной прессе, опять там что-то не досмотрели. Он же славянин, он одиночка. И как это можно досмотреть, я вообще не понимаю. Изымите все оружие тогда у людей, чтобы подобного не было.
Тоже не поможет.
Естественно.
Потому что вот в Японии, где огнестрела на руках практически нету,
не поможет.
Человек, который хочет уйти из жизни не в одиночку, берет парочку здоровенных поварских ножей, а в Японии большая часть кулинарного искусства заключается именно в нарезании. Там даже в языке жестов профессия повара обозначается вот так.
Угу.
Вот. Берет он пару ножей, бежит с ними по улице, пыряя всех встречных поперечных, пока не добежит до очень редкого в Японии полицейского с огнестрелом.
Да, печально. Ну и, естественно, параллельно с этим к пресс-конференции и прочему там просто шквал звонков о минировании всего на свете детских садов, школ, музеев, кинотеатров. Просто шквал.
Да, и плюс к тому еще чертова уйма дизлайков на всех каналах, где это транслировалось.
Угу.
Причем 99% пользователей, ставящих дизлайки, зарегистрированы
во Львове.
В разных местах, но дата регистрации от 17 до 19 декабря.
Подготовились, да. Ну, естественно, звонят про мины, это само собой с Украины, с самой демократичной европейской державы, которая уверенными шагами идет в цивилизацию. Это, видимо, и есть самые, так сказать, самые верные признаки твердой
поступки. Помнится, Алжас Сулейменов в книге «Аз и я» писал, что, ну, там очень много было посвящено разным языковым играм.
Угу.
Вот, и в частности, он говорил, что один из его родственников произносил слово «цивилизация» смягченно – «сифилизация». Вот тогда это выглядело смешно. Сейчас, к сожалению, видно, что он прав.
Цивил – это же гражданский, то есть, в отличие от военного, цивилизация – это изъятие оружия у покоренных римлянами племен.
Нет. Цивис – это прежде всего город. Соответственно, в Риме цивилизованными считались только те, кто жил в городе, кто не кочевал и не занимался земледелием.
Не без оснований, да.
Вот. Ну, что касается земледелия, то должен сказать, что это занятие само по себе способствует восприятию времени как цикличного и непониманию самой возможности развития, прогресса. В этом смысле, к сожалению, те, кто писал об идиотизме деревенской жизни, были правы. И правы еще в другом смысле. Идиос по-гречески – это особый.
Отдельный.
Да, отдельный. Соответственно, идиотами там называли тех, кто не участвовал в жизни общества по любым причинам. Ну, а живя в деревне, ты можешь участвовать в жизни общем, только...
Да.
Ближайшего общества, того, что на Руси называлось мир.
А вот недавнее событие. Вот на нас опять напала ВАДА, которая опять там что-то разоблачила и приняла решение, что нам вообще теперь никуда ездить нельзя и никаким спортом заниматься.
Ну, не совсем так.
А как?
Формально в решении ВАДА сказано, что чистые спортсмены могут приезжать на соревнования.
Но они
не от имени Российской Федерации.
А как они определяют, кто чистый,
а
кто нечистый?
Прецедент был. В прошлый раз, когда нас отлучали, чтобы стать чистым, надо было сдать достаточное число анализов иностранным антидопинговым лабораториям. Но на практике это, учитывая, что эти самые допинговые пробы сейчас берутся часто и внезапно, на практике пройти такой контроль и доказать свою чистоту гораздо проще, когда не только тренируешься, но и живешь за пределами Российской Федерации. То есть, по сути, это предложение нашим спортсменам переходить в чужие юрисдикции. Ну, точно так же, как была утечка умов в 90-е, ну, в 2000-е она понемногу утихла, ну, то есть уезжают и сейчас, но уезжают прежде всего, чтобы поработать с коллегами, а потом вернуться на родину. А тогда уезжали с концами. А так как? Вот, это было Западу очень выгодно, потому что мы вкладываем колоссальные деньги в образование.
Да, да, да.
Ну, на душу населения в сопоставимых ценах побольше, чем, скажем, в тех же Соединенных Государствах Америки.
Ну, это же и ученых касается, то же самое. Да. Найти талантливого ребенка, обучить, подготовить, да, а потом вот он уедет в США.
Так вот сейчас организуют утечку спортсменов по той же примерно технологии. Ну, а кроме того, замечателен довод, которым нас дожимают. Ведь, насколько мне известно, экспертам ВАДА так и не удалось найти, так сказать, цифровые улики подделки. Более того, насколько я знаю, скажем, все программы электронной почты оставляют в письмах разнообразные цифровые метки, по которым вполне однозначно можно установить, когда письмо отправлено, с какого компьютера, каким маршрутом прошло. А там, среди прочего, была и цифровая переписка. Вот. Но до того эту самую базу вадовцам сдал Родченков.
Предатель.
Дело не в том, что предатель. Предательство – это следствие. Он сбежал, чтобы избежать чисто уголовных обвинений. То есть расклад такой. Его сестра, бывшая спортсменка, не помню уж в каком именно виде спорта, часто бывала за границей, привозила оттуда всевозможные допинги. И те, которые там разрешены, а у нас запрещены, и те, что запрещены повсеместно. И продавала их за хорошие деньги нашим спортсменам. А брат фальсифицировал результаты проб этих спортсменов.
Молодец.
Да, работали они так года 2-3. Потом это дело раскрыли. Сестра получила пару лет условных, а он срочно разыграл сумасшествие, даже пытался зарезаться. Ну, он достаточно хороший врач, чтобы знать, куда можно бить, да, без особо тяжких последствий. Вот. В общем, следствие сочло его.
Я, наверное, невнимательно слежу, но я про такое даже не слышал.
Следствие сочло его ненормальным, и не стали его дело передавать в суд, потому что суд мог его на почве душевной болезни освободить от наказания. Тогда его вернули на должность директора Московской антидопинговой лаборатории.
Обалдеть.
Мол, раз следствие его не осудило, значит, не виноват.
Обалдеть.
Он поработал там еще годик, а потом уехал в Штаты, прихватив с собой кучу компромутий всякой. Вот. В том числе, по-видимому, именно он творил со своей копией этой самой базы данных. Собственно, в некоторых подделках этой базы он и сам признавался. Вот. Но уверял, что та часть, которую он передал этой самой ВАДА, уже чистая. Вот. Что он в этих частях ничего не подделал.
А эта ВАДА, она не может запросить у нас и как-то сравнить?
В том-то и дело, что ВАДА запросила у нас копию этой базы. Собственно, это было одним из условий восстановления прав российского антидопингового агентства. Ну, заодно они еще проконтролировали кто станет главой этого агентства, а стал товарищ Ганус, который считает, что его главная служебная обязанность – платить и каяться, и признавать любые западные обвинения. Но мы передали базу, копию базы данных, находившуюся в распоряжении Следственного комитета. И вот там нашлись и несколько сотен проб клиентов брата и сестры Родченковых, и переписка Родченкова с несколькими сотрудниками, где видно было, что они ведали, что творят. Вот. Так вот, насколько я знаю, все цифровые метки, по которым можно установить, когда и что в базу внесено, сохранились, и все они соответствуют обстоятельствам дела. Но поскольку эта копия базы данных отличается от той, что передал Родченков, агентство объявило, что мы, мол, передали ему поддельную копию, куда сознательно включили данные против Родченкова.
Ну, это как-то за гранью вообще.
Да.
А так они, занимаясь подобными вещами, они вот внутри государства к этим базам доступа не имеют, да? Вот это ВАДА, которая контролирует все на свете.
Ну, Родченков, поскольку программу для ведения этой базы данных склепал на коленке по его просьбе какой-то его знакомый, то Родченков сохранил доступ к ней, даже когда уехал за границу.
Да, вроде он там более, несколько раз залезал.
Да, да, несколько вмешательств извне зафиксированы.
Сумасшедший дом. Это вот, так сказать, проблема государственной важности с большой буквы, я бы написал, и такое наплевательское отношение.
Извините, а что можно сделать?
Ну, например, как-то это распараллелить, чтобы всякие Родченковы не могли там ничего изменять,
так,
чтобы они не заказывали софт своих друзей.
А у кого заказать?
Не
Ведь
знаю.
Государство не имеет права вмешиваться в работу того же антидопингового агентства. И не имеет права, не имеет права, скажем, по Олимпийской хартии, государство не имеет права как бы то ни было влиять на работу национальных олимпийских комитетов. И когда в Индии правительство чего-то потребовало от комитета, я не помню, чего именно, давно дело было, лет 10-20 назад, Международный олимпийский комитет пригрозил дисквалификацией национального комитета и недопуском индейских спортсменов на Олимпийские игры.
Неплохо.
Да.
И вопросы безопасности – это же все равно не вмешательство государства.
И насколько я знаю, назначение и Родченкова, и Гануса, и еще чертовой уймы околоспортивных чиновников – согласовывались и с Международным олимпийским комитетом, и со Всемирным антидопинговым агентством, и еще с кем угодно. И любая попытка государства повлиять на то, что творится в спортивных организациях, по Олимпийской хартии автоматически влечет дисквалификацию спорт этого государства.
Вообще, за гранью просто.
Ну, спорт вне политики,
да.
А государство – это политика. Такая вот логика.
Ну, а этот, который платит и кается, что же он теперь предпринимает? Платит и кается?
В общем, да. Именно Ганус, как только началось повторное рассмотрение нашего дела в ВАДА, стал бегать по всем СМИ, и нашим, и зарубежным, и всюду говорить, что да, мы очень много всякого натворили, мы в смысле не его агентство, а государство, и теперь за это придется отвечать. Молодец. Почитайте выступления Ганнесса, их в интернете много.
Молодец какой, а.
В общем, если Родченко еще можно понять, поскольку он пытался заработать, пацан к успеху шел.
Жулик и вор.
Да. То Ганнесс вот это предательство в чистом виде.
Он не выпускник,
без коммерческой
не выпускник высшей школы экономики, нет?
Точно не помню. Просто не помню его биографию. Где-то в анамнезе что-то подобное проскакивало, но не помню, действительно ли именно высшая школа экономики или еще что-нибудь в том же духе.
Отказываюсь понимать. То есть это люди, представляющие государство российское, выступающие под российским флагом, а государство, значит, к этому никакого отношения не имеет и иметь не может. Это оно, значит, не оно выискивает талантливых детей, не оно их готовит, не оно вкладывает в их деньги, и на самом, так сказать, финальном отрезке оно ни во что не вмешивается и позволяет неведомо кому заправлять этими базами, позорить наших, вносить в них изменения, позорить наших спортсменов, а стало быть и государство российское на весь белый свет, а мы ничего не можем сделать, кроме назначения Ганнессов на руководящие должности.
Безумие какое-то. И то, насколько я помню, назначение Ганнесса было согласовано с ВАДА, и я боюсь, если бы мы попытались назначить на эту должность кого-нибудь вменяемого, ВАДА развернула бы ту же компанию еще раньше.
Ну, если такие вещи общеизвестны, надо же предпринимать какие-то меры. А что теперь светит российским спортсменам?
Ну, что касается мер, то достаточно известна песня со строчкой «Если пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Вот. А что теперь? Теперь, по сути, выбор у нас небольшой. Конечно, теоретически есть еще шансы на спортивный арбитраж в Лозанне. Он в прошлом приступе допингового скандала принимал решение в пользу наших спортсменов, поскольку там очень уж много накосячило то же самое ВАДА, вот, да и многие другие. Но кроме того, у нас на государственном уровне нет особых способов борьбы. Поэтому я вот уже и в своем живом журнале написал, и в своей телепрограмме говорил, что есть, по сути, только один способ, каким можно этих деятелей хоть как-то зацепить.
Что а именно, такое?
Частные лица, причем желательно граждане разных государств, а не только Российской Федерации, должны подавать против ВАДА и против МОК, и против конкретных лиц, состоящих в ВАДА и МОК, иски в суды общей юрисдикции. Именно общей юрисдикции, где штучки вроде презумпции виновности не прокатывают. И иски эти должны быть мотивированы тем, что, исключая из соревнований спортсменов без должных к тому законных оснований, эти организации снижают накал соревнований, чем понижают их интерес для самих зрителей. И эти зрители должны таким образом защищать свои интересы. Кроме того, теоретически не исключено, что подобный иск могут подать какие-нибудь крупные фирмы, мотивируя это тем, что снижение накала соревнований понижает интерес к их рекламе, размещенной в этих соревнованиях.
Да. Но тут, возьмите, к сожалению, лучших уберите.
Да, но тут, к сожалению, сложнее. поскольку самые крупные рекламодатели имеют свои штаб-квартиры в англосаксонских странах. А поскольку в том же ВАДА господствуют именно англосаксы, насколько я знаю, их там в аппарате больше, чем всех остальных вместе взятых, то понятно, что англосаксонские рекламодатели считают, что, опять же, в англосаксонских странах их рекламу лучше воспринимают, когда у англосаксонских спортсменов больше шансов побеждать.
Разумно.
Вот.
В конце концов.
Поэтому боюсь, что тут речь должна идти все-таки не столько о рекламодателях, сколько именно о частных лицах. И если достаточно много народу подаст такие иски в суды общей юрисдикции, мотивируя их не коммерческими соображениями, а именно ущемлением их личных прав и интересов, тогда есть шансы.
А что спортсменам-то делать? Вот такая ситуация сложилась. А что им делать?
Ну,
без родины, без флага? Как?
В принципе, переход под другую юрисдикцию – дело в спорте достаточно распространенное.
Я бы, извините, перебью, вообще бы сказал, что масса спортсменов, я спортом не сильно интересуюсь, но с моей точки зрения достаточно большое количество. Они и спортом-то занимаются с единственной целью – уехать на Запад и там на этом заработать.
Не только на Запад. Например, ну, среди победителей сочинской Олимпиады есть кореец и американец, получившие гражданство Российской Федерации. Вот. Ну, к нам они пошли в основном потому, что считали, что в этих видах спорта конкуренция в Российской Федерации меньше, и у них будет больше шансов попасть на Олимпиаду. Так же, как вот эта скрипачка Ванесса Мэй стала гражданкой, по-моему, Таиланда, чтобы попасть на Олимпиаду в качестве лыжницы. И так и попало.
Тайские лыжники – это пять, да.
Да. Вот. Но, тем не менее, они оказались вполне конкурентоспособны на мировом уровне. Или возьмем, скажем, нашу Домрачеву, выступающую за Белоруссию в биатлоне, если не ошибаюсь. То есть, это в спорте достаточно частая практика. И осуждать самих спортсменов я не могу. Сам, знаете ли, играя в спортивном «что, где, когда», довольно часто легионерю. То есть, если моя команда не может поехать на какое-то соревнование, интересующее меня, я играю за другую команду. Вот в этом сезоне, в частности, команда, собравшаяся из таких вот, как я, легионеров, ухитрилась выиграть очень престижный турнир «Что, где, когда» «Белые ночи». При том, что я участвую в этом турнире ежегодно, но выигрывал всего раза три, по-моему, и вот последний раз именно как легионер.
Раза три, потому что вопросы особо коварные.
Нет. Знаете, есть такой анекдот, популярный в знатоковской тусовке. Над входом в павильон прилета аэропорта Бен-Гурион висит плакат. Имей в виду, тут все такие умные. Вот это действительно тусовка, где все такие умные. И, скажем, команда Немчиновка, где я играю, ну, в основном составе я там играю с 2014 года, когда лишился возможности участвовать в украинских турнирах, и, соответственно, команда, где я был в основном составе, распалась. Там я не один такой был. Но в качестве легионера я за нее играю в общей сложности уже лет 15-20. Ну, эта команда успела несколько раз поменять название. Вот. Так вот, эта самая Немчиновка сейчас находится где-то в районе 30-го места во всемирном рейтинге. Но это все равно неплохо, поскольку в мире сейчас больше 4500 действующих команд. Но,
даже не знал, видите, что такой мировой размах имеет, надо,
да,
же.
Ну, примерно треть этих команд играет в Российской Федерации, еще треть в остальной России, ну, а остальная треть раскидана по всему белу свету. Благо, у нас отработана технология игры на одних и тех же вопросах в разных местах. Вот.
А ну, как они через интернет подсмотрят вопросы.
А вы знаете, такое опасение было. Более того, могут и не только...
У меня
только...
даже книжка какая-то есть с совой, я помню.
Да, могут и не только через интернет, а поскольку команды играют в разное время, то были опасения, что одна команда может подсказать что-то друзьям из другой. Но разработали методы отлова таких утечек. Информации, когда начали ловить, оказалось, что их на самом деле и не бывает.
Вот видите, в отличие от ВАДа, вы какие-то методы разрабатываете.
Естественно. Ну, кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет причину.
Объясняет, да, почему так не получилось.
Вот. Но, возвращаясь к ВАДа, скажу, что у государства нашего сейчас есть, по сути, только одна серьезная возможность – это создавать новую соревновательную систему.
Это как?
Тем более, что к старой уже есть достаточно претензий. Как? Учреждать собственное соревнование с собственной системой отбора, с собственными призовыми фондами. Но ведь сейчас главная угроза, которой манипулирует Международный олимпийский комитет и все его агентства, включая то же самое ВАДА, это угроза, что если поучаствуешь в соревновании, которое мы не одобряем, мы тебя не допустим на соревнование, которое одобряем.
Ага.
Соответственно, это значит, что у первых таких соревнований должен быть не только призовой фонд, но и пенсионный. То есть, должна быть гарантия того, что если этого спортсмена потом не допустят на Олимпийские игры, то, во-первых, у него будет какая-то пенсия по утрате трудоспособности, так сказать, и, во-вторых, что на дальнейших соревнованиях, организованных нами, у него будет более-менее гарантированный допуск.
Ага.
Вот. То есть, надо создавать собственную систему.
Да, как масса граждан.
Как в классическом анекдоте, когда цыган смотрит на детей и спрашивает жену, ну как, будем этих отмывать или новых делать?
Это одна, так сказать, из массовых претензий. А почему вы не... Вот спортсмены бегут на Запад. А почему вы не создали для них условия, чтобы они оставались здесь? С одной стороны, звучит совершенно по-идиотски. Наш любимый пример. У Васи папа миллионер, а я своего папу спрашиваю. Папа, почему? Вот у Васи миллионер, а ты почему не миллионер,
ну,
папа?
Да.
Создай мне условия, я тоже хочу быть сыном миллионера. Чушь, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, ну да, надо чем-то заякорить, надо как-то привлекать.
Ну, скажем так, расходы на организацию соревнований, конечно, очень велики в абсолютных суммах. Но если смотреть на них и сравнивать с другими расходами нашего государства, то они выглядят довольно скромно. То есть, понятно, что государство должно тратиться в первую очередь на инфраструктуру, всевозможные там дороги, мосты.
Да.
Вот через несколько дней пойдет первый пассажирский поезд по мосту через Керченский пролив. Дороги, мосты.
А с утра сегодня как раз смотрел в новостях, говорили, что какую-то мегатрассу от Москвы до Казани строят. Вот теперь от Москвы до Питера построили, а теперь до Казани. И там вообще супер-дупер аж до Хельсинки все это протянут, там туши свет вообще.
Да. Государство должно обеспечивать оборону. По-моему, Наполеон Карлович Бонапарт сказал, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. И надо сказать, что его армия своих
покоях... Наглядно показала, кого надо кормить.
Вот. Государство должно заниматься образованием и здравоохранением.
Физкультура.
Не только, но и физкультура тоже. Почему? Потому что самое... дефицитное средство производства – человек. Все остальное гораздо проще добыть или создать, чем людей. Поэтому здравоохранение, включая физкультуру – это тоже часть именно здравоохранения, физкультура, а не спорт больших достижений. И образование – это то, что в советское время называлось группа А – производство средств производства. Причем ну, не буду подробно излагать экономические обоснования, но ясно, что это должно идти за счет государства. Почему? Потому что это ресурс, которым может воспользоваться все общество. А у таких ресурсов есть одна важная с экономической точки зрения особенность.
Какая?
Вовсе не гарантировано, что тот, кто этот ресурс создаст, будет им пользоваться. Грубо говоря, отдельному работодателю всегда стрёмно вкладываться в лечение и профессиональную подготовку своих сотрудников, потому что они могут перерасти тот уровень компетенции и здоровья, который достаточен для решения его задач, и пойдут туда, где могут воспользоваться своими возможностями лучше.
Угу.
Поэтому туда, где плодами работы одного могут воспользоваться все, частный бизнес всегда идет очень неохотно. И это задача, которую должно решать государство. Но вот оказывается, что... пропаганда своего образа жизни, а в нее входит и спорт, это тоже очень важная задача именно государства. Потому что без такой пропаганды люди начинают просто разбегаться. Даже туда, где не лучше объективно, но им кажется, что лучше. И поэтому, если государство не хочет терять деньги, вложенные в своих людей, оно должно озаботиться еще и пропагандой своего образа жизни. А это включает в себя и спортивные достижения.
Конечно, да.
Я уже не говорю о том, что американская фабрика грез, Голливуд, прославляет американский образ жизни, и наши мастера по части грез прославляют именно тот образ жизни, который по Голливуду считают американским.
Насмотревшись, да. Лучше бы читали «Незнайку на Луне». Там гораздо подробнее расписано.
Вот.
Но в целом вечно вот про себя могу сказать. Как-то справился я поднимать тяжести в спортивный кружок. Ну, соответственно, это, так сказать, мероприятие, о котором я на сайте регулярно сообщаю. Количество людей, которые тут же начинают писать: «О, и я давно собирался, и тоже пошел. А у тебя как? А у меня вот так, а я вот это, а я вот то». То есть пример некоего гражданина или гражданки крайне важен. Государство этим как-то вот у нас не сильно озабочено.
Да. Кстати, должен заметить, что довольно долгое время у нас была система внутренних соревнований в высшей степени престижная, И не только престижное, но и дававшее очень серьезные по мировым меркам результаты.
Говорят, внутреннее это по борьбе у нас всегда внутрисоюзное было страшнее мирового.
И не только. Если не ошибаюсь, году в 40... где-то в пределах 46 по 48 год московская «Динамо» устроила тур по английским футбольным, ну, по британским, не только английским, но и шотландским футбольным клубам. Ну и, в общем, я не помню точный результат, помню, что выигрыши у нас было больше, чем проигрыши.
Звериный оскал сталинизма.
То есть, наш футбол, вроде бы варившийся в собственном соку и не участвовавший ни в каких международных соревнованиях.
Вот как вышло-то, да.
Оказался очень
серьезным. И про хоккей мы тоже помним, как хорошо получалось с канадцами. Да.
Да. Вот. Но когда мы начали ценить зарубежные победы выше собственных, то есть понятно, что победить за границей – это и престижнее, и заметнее, но когда мы стали всерьез считать зарубежные победы важнее внутренних, то резко стало меньше этих самых зарубежных побед.
Ну, это, кстати, да. А вот я, опять-таки, небольшой спортсмен, но как-то вот футбол внутри Британии какой-то самодостаточный, футбол внутри Италии еще более самодостаточный, хоккей внутри Соединенных Штатов Канады, как-то вообще их мировые эти чемпионаты.
Ну, что касается...
Как же так?
Что касается Соединенных Государств Америки, то там вообще самые престижные турниры, собирающие больше всего зрителей и больше всего рекламы, это турниры по тем видам спорта,
которых
что за
нет.
пределами страны вообще практически отсутствует.
А вот сразу вопрос, а ВАДА ими интересуется? Как у них там с допингом в бейсболах, в их, или в американском футболе, или в хоккее? Там, как там ВАДА?
Ну,
лютует,
Национальная хоккейная лига разрешает функционерам ВАДА брать пробы у своих спортсменов.
И как результат?
Ну, а дальше эти пробы в запечатанном виде передаются в лаборатории, принадлежащие НХЛ. А не ВАДА.
Правильно. Вот. А американский футбол?
А туда...
Гуляйте.
Туда, насколько я знаю, ВАДА не подпускают вообще. У
Правильно.
Них какие-то внутренние
Что там
критерии.
Вам делать?
Кстати, что касается НХЛ. Недавно какой-то российский хоккеист, играющий в НХЛ, после чемпионата мира... Увлечен в употреблении кокаина.
Было дело, да.
Да, ну...
Ну, кокаин-то дело конечно. Такое, это ж не допинг. Начнем отсюда.
Ну, он входит в ВАДовский список допинга.
А,
поскольку
виноват.
На какое-то время повышает работоспособность. И приносит при регулярном долговременном употреблении, очень основательно разрушает те механизмы в организме, которые ответственны как раз за поддержание работоспособности. Ну, тут же дело простое. Если организм чувствует, что что-то в него поступает извне в достаточном количестве, он отключает собственную выработку аналогичных веществ. Поэтому, например, приматы, включая людей, не вырабатывают витамин С, хотя большая часть млекопитающих его вырабатывает самостоятельно. Но обезьяны долгое время питались фруктами, где этого самого витамина С лошадиные дозы. Вот. Так вот, к чему я вспомнил его? К тому, что Международная хоккейная федерация его дисквалифицировала на 4 года, а Национальная хоккейная лига на 2 матча. То есть, пока не выветрятся последствия употребления кокаина. Вот. Я не знаю, какие отношения с допингом у бейсболиста, например. Ну, а это навороченный вариант лапты, которая была на Руси известна с совершенно незапамятных времен, но не только на Руси, по всему белу свету. Бейсбол – это, по сути, версия лапты с очень четко фиксированными правилами. Так лапта, как любая народная игра, особо внятно сформулированных правил не имеет. Так все по опыту их постигали. Вот. Так вот, я не знаю, какие у бейсболистов отношения с допингом, но то, что бейсболисты находятся вне контроля ВАДА, это известный факт.
Ну, раз не пускают, просто не пускают, уже само по себе говорит о многом. Тут вопрос, кстати, это же спорт высших достижений без условных таблеток вообще невозможен, потому что речь уже идет про какие-то там сотые, тысячные доли секунды. Добиться этого путем приседаний со штангой тупо невозможно. Надо что-то есть.
Я вам больше скажу. В спортивном «что, где, когда» изрядная доля игроков, в том числе и я, по ходу игры заливается разными энергетиками в качестве побочного эффекта. После турнира очень многие пьют что-нибудь спиртное, просто чтобы заглушить остаток действия этих самых энергетиков. Но я обычно обхожусь пивом. Вот. Так я мало пью, но вот после игры это необходимо, а то адреналин из ушей хлещет. Довольно многие, опять же, в том числе и я, принимают разные ноотропы. Это вещества, улучшающие питание нервных клеток.
Действительно способствует?
В общем, да.
Например? Какие целебные таблетки для этого есть?
Ну, самый первый массовый
ноотропил, я знаю.
Он же пироцетам, причем под названием пироцетам он стоит раз в 10 дешевле, чем под названием ноотропил.
По рецептам дают или так?
Его дают без рецептов, но перед крупными турнирами его приходится месяц принимать в повышенных дозах, по 2 грамма трижды в день, не меньше, чем за полчаса до еды, не меньше, чем через час после еды.
И самочувствие как? Действительно, башка лучше работать
начинает? В общем, да.
Надо же. Ну, пора попробовать, я чувствую.
Но, кстати, во время приема пироцетама в таких дозах алкоголь решительно противопоказан. Почему? Потому что пироцетам повышает проницаемость так называемого гематоэнцефалического барьера, то есть системы, защищающей нервные клетки от проникновения из крови всякой биохимически активной.
А ну как в тебе что-то есть, а ты барьер обрушил, а оно на мозг набросится? Нет?
Нет.
Не бывает?
В общем, не бывает, но вот если выпьешь во время приема пироцетама, то действие алкоголя заметно сильнее.
Сейчас все алкоголики оживились.
Не советую. Последствия в данном случае трудно предсказуемо.
А что еще бывает? Какие еще таблетки полезные?
Ну, я, скажем, довольно долго предпочитал фенотропил. Он срабатывает очень быстро, и достаточно принять одну или при массе тела больше 100 килограммов две таблетки непосредственно перед игрой, чтобы в ходе игры голова работала лучше. Но сейчас фенотропил уже примерно год как снят с производства, я не знаю, в связи с чем. Вот. И сейчас, в общем, я решил пока не принимать ничего. Но это я к тому, что спорт высших достижений действительно...
Так вот вопрос-то. Да, вопрос-то к чему? Вот, например... Ну, у нас в перестройку практически угробили всю фармацевтику, а на Западе никто ничего не делал с этой самой фармацевтикой, и она там крепко стоит, хорошо развивается.
Кое-что у нас угробить не успели, поэтому чудом запретили,
да,
например, мельдоний.
Правильно.
Дело,
да,
в том, что американцы принимают, принимают химикат исходного действия, но менее эффективные.
Ага.
И перед их фармацевтами встал выбор – покупать лицензию на производство мельдония или через ВАДА добиться его запрета. Они предпочли второй вариант.
Ага. Молодцы, да.
Да. Но, кстати, мельдоний, он не только спортсменам полезен.
Вообще
это,
всем.
Да, это вещество, улучшающее работу, работу сосудов сердца. Ну, не помню точный биохимический механизм, но, в общем, если принимаешь мельдоний, то работоспособность сердца сама по себе не повышается, но шансов подсадить сердце или схлопотать инфаркт становится намного меньше. Поэтому его рекомендуют во всех случаях, когда повышенные нагрузки.
Так вот, вопрос-то. Вот у них там могучая фармацевтическая промышленность, которая там все на свете может и умеет. Ну, передовые самые. И вот они, например, разрабатывают некий условный допинг. И это передний край науки. Вот они его разработали, вот они его спортсменам дают. А как его определить? Если вы вообще не знаете о существовании такого, как его определить?
А очень просто. Когда они разрабатывают новое вещество, они предыдущее вещество, служившее такой же цели, пускают в более-менее открытую продажу. Тогда с ним могут познакомиться независимые эксперты, разработать независимые методы его определения и включить в допинговый список ВАДА.
Все равно подозрительно.
Да.
Я помню какой-то...
Знаете, была... я уже не знаю, была ли по факту такая реклама, но ходит легенда, что рекламный плакат морской пехоты Соединенных Государств Америки выглядел так. «Вступай в морскую пехоту, ты сможешь посетить разные экзотические страны, познакомиться со множеством интересных людей и убить их».
Говорят, правда.
Ну, так вот, с допингами примерно то же самое. Допинги предыдущего поколения ты можешь принимать где угодно, в любой точке земного шара, но у антидопинговых лабораторий будет средство это определить.
Я сразу вспоминаю, помните, был такой какой-то Эрик Хайден или кто-то там, который там какую-то кучу олимпийских рекордов понаставил, а потом оказалось, что у него папа владелец какой-то фармацевтической компании, ну и 2 плюс 2 как-то сразу это наводит на соответствующие мысли, чем ты его там кормишь, сына своего, что он такой способный, ну, видимо, способный, без вопросов, но чем-то подкармливают. Так... А есть ли смысл вообще? Может, все-таки, если уже достигнут предел человеческих способностей, может, лучше обратно в физкультуру?
Человеку свойственно соревноваться. То есть, это один из глубинных психологических механизмов – стремление доказать, что ты круче других, хоть в чем-нибудь.
Угу.
И в том, что я пошел в интеллектуальный спорт немалую роль сыграло то, что я к тому времени попробовал себя в нескольких других видах спорта и убедился, что мне нигде не светит. Вот. То есть, на первом курсе учился фехтовать и
полезный
убедился,
спорт,
что скорости реакции мне катастрофически не хватает. шахматами и бадминтоном занимался исключительно на уровне личного времяпрепровождения, убедился, что мне не хватает терпения для регулярных тренировок. Вот в бридже, ну, попробовал, но для меня это оказалось скорее скучно считать.
В очко.
Вот все эти комбинации.
Думать надо, шанс прикидывать.
Вот. А в интеллектуальном спорте оказались востребованы те способности, которые у меня развивались в связи с другой деятельностью. Поэтому тут мне оказалось намного легче соревноваться. Но вообще соревноваться человеку свойственно. Ну, не каждому, конечно. Люди вообще очень разнообразны, и вряд ли найдется значимое свойство.
Присущее всем.
Да. Но очень многим. Поэтому тот же спорт больших достижений будет всегда не только потому, что за него платят, но и потому, что людям самим интересно. Более того, платят, по сути, в первую очередь потому, что пример одного успешного спортсмена привлекает многие тысячи других. Среди спонсоров разных видов спорта в первую очередь компании, производящие всякое оборудование для спорта. Именно потому, что люди сами туда тянутся и будут раскупать это оборудование, глядя на тех, кто уже чего-то достиг, и в надежде самим чего-то достичь. Поэтому вообще отказаться от спорта высших достижений вряд ли возможно. Даже если государство не будет его финансировать. В конце концов, те же футбол и бейсбол поднялись без всякого участия государства. Более того, насколько я знаю, в Англии соревнования по футболу еще в средние века несколько раз пытались запретить, поскольку вошедшие в азарт игроки и зрители доходили до натуральных драк.
Переходили в рукопашную.
Да. В 1863 году зафиксировали впервые правила этих соревнований, причем зафиксировали сразу два вида – футбол и регби. Зафиксировали их именно потому, что все равно, что с этим спортом не делай, а он возрождался.
Ну да, здраво.
Вот, поэтому...
Оно, кстати, распространено. Это ж любое американское кино, где папа и сын, я не знаю, в 80% случаев совместного времяпрепровождения, ну, возьми варежку, я в тебя мячиком-то побросаю, да, говорит папа сыну. Или, наоборот, не смог побросать, и сын грустит, с варежкой сидит, что папы нет, туда-сюда. Да, в народ внедрено глубоко.
Да. Так вот, это действительно одно из типичных для человека свойств – соревноваться. Причем надо сказать, что у стайных животных, а человек именно стайное, кстати, заметьте, стайное, а не стадное,
это
и то, и другое коллективное. Коллективы, но с несколько разными правилами.
Угу.
Вот. Так вот, для
стая
всех
стай... и стадо баранов.
Да, для всех стайных животных свойственна соревновательность. Ну, некоторые нестайные тоже
любят изрядно. Это дело, да.
Да, и скажем, но там есть прагматика. То есть, скажем, когда какой-нибудь медведь тянется
поцарапать
по дереву,
повыше, да,
поцарапать его повыше, он тем самым показывает другим, вот,
есть, да,
вот, мол, я какой крутой, лучше в моих владениях не пытайтесь пастись. Вот. А стайные, конечно, дерутся за иерархию, но дерутся иной раз и просто для чистого развлечения.
Чисто рога почесать, да. Ну, подводя некоторым образом итог, вот у меня железное ощущение, что они все это делают, вся эта ВАДА и же с ними, которая, естественно, как кукла управляется извне, все делается исключительно для того, чтобы местный спорт наш просто порушить. Спортсмены все кричат, что я там 4 года готовился к этой Олимпиаде. Бросай все, давай к нам. У нас все хорошо. Вообще здесь ты себя найдешь. У нас, слушай, мы все честные, обрати внимание. У нас никаких допингов, давай к нам.
Ну и есть, я думаю, еще один мотив, почему это все началось именно сейчас.
Почему?
Ведь в 90-е годы и в начале 2000-х никаких претензий к нашим антидопинговым службам не было.
Так-так.
Вот. Есть фраза, над которой очень любят потешаться наши младшие братья по разуму. Россия встает с колен.
Ага.
Так вот, я думаю, нас действительно пытаются ущемить в сфере спорта, потому что в этой сфере пока еще могут ущемить.
Ну и результаты, на мой взгляд, вполне очевидны. То есть, когда на пьедестале на первом, на втором и на третьем стоят представители России, это как-то обидно получается. Да. Что же это деется-то? Ну и раз не можем не мытьем, так катаньем, так не можем вас победить. Просто запретим, и вас не будет на соревнованиях. Выглядит все это
да,
вот
как сказано в каком-то старом сказочном фильме. Ну, Иванушка, ты естеством, а я колдовством.